В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21.00. У микрофона Денис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Грузинская мечта выдвинула кандидатом в мэры Тбилиси министра инфраструктуры и регионального развития Давида Нормания. В Киеве и других городах Украины продолжаются акции сторонников подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В Абхазии обсуждают возможные поправки в Конституцию самопровозглашенной республики. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Бамматова.
В главных новостях. На Украине оппозиция внесла проект постановления с выражением недоверия к кабинету министров. Конференция по урегулированию конфликта в Сирии состоится в Женеве 22 января. В Бенгази сегодня в столкновениях погибли не менее 5 человек. На Украине оппозиция внесла в Верховную Раду проект постановления с выражением недоверия Кабинету министров страны в связи с принятием им решения о приостановке подготовки к заключению соглашения об ассоциации с ЕС. В Киеве вновь произошли столкновения с милицией сторонников оппозиции, которые сегодня с утра пикетируют здание Кабинета министров Украины. Они требуют отставки правительства Николая Азарова. По данным «Эхо Москвы», были задержаны два участника столкновений. Сегодня в Киеве продолжается бессрочная акция сторонников евроинтеграции. В украинской столице действуют два лагеря участников протестов. Один организован оппозицией на Европейской площади, другой возник стихийно на Майдане Незалежности. Акции проходят и в других украинских городах. В Ивано-Франковске около 12 тысяч человек проводят митинг в поддержку евроинтеграции Украины. Во Львове около 10 тысяч студентов участвуют в забастовке с требованием к президенту Украины выполнить все условия для подписания соглашения о ассоциации с ЕС. В Чернигове милиция снесла так называемый «Евромайдан» по решению суда. Вчера в митинге оппозиции за европейскую Украину в Киеве приняли участие, по разным данным, от 50 до 100 тысяч человек. Оппозиционные фракции требуют немедленного созыва внеочередного заседания Верховной Рады в среду 27 ноября. Международная конференция по урегулированию конфликта в Сирии состоится в Женеве 22 января 2014 года. В опубликованном сегодня заявлении пресс-службы генерального секретаря ООН Пан Ги Муна отмечается, что конференция «Женева-2» является инструментом, призванным обеспечить мирный переход власти в стране, что отвечает стремлениям всего сирийского народа. В заявлении не говорится, кто будет участвовать в этой встрече. Россия настаивает на том, чтобы среди участников мирной конференции был Иран, против чего выступают США и страны Запада. Оппозиционная сирийская национальная коалиция заявила, что присоединится к конференции только при условии отставки президента Сирии Башара Асада. В ходе вооруженного конфликта в Сирии, начавшегося в марте 2011 года, погибли более 100 тысяч человек. Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома.
Эхо Кавказа. Новости.
На востоке Ливии, в городе Бенгази, сегодня в столкновениях погибли не менее 5 человек, в том числе 4 солдат, 17 человек получили ранения. По данным Министерства обороны страны, продолжившиеся около 7 часов бои начались после того, как боевики исламистской группировки «Ансар Аль-Шариах» обстреляли патруль спецназовцев. Сообщается, что в ряде районов Бенгази были слышны взрывы и выстрелы. Ливийская армия объявила о состоянии повышенной боеготовности. Группировку «Ансар Аль-Шариах» обвиняют в нескольких нападениях и убийствах в Бенгази, в том числе в нападении на консульство США в 2012 году, в результате которого был убит посол США в Ливии Кристофер Стивенс и еще 3 человека. Бои в Бенгази произошли в то время, как ливийские власти пытаются вывести из Триполи бойцов полувоенных формирований. Прокуратура продолжает преследовать петербургский антидискриминационный центр «Мемориал», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
На очередном заседании по гражданскому иску прокуратуры к АДЦ «Мемориал» эксперты со стороны истца так и не ответили на главный вопрос, почему отчет «Цыгане-мигранты-активисты. Жертвы полицейского произвола», сделанный для ООН, является политической деятельностью. Зато прокуратура уточнила требования по иску, попросив суд признать АДЦ «Мемориал» иностранным агентом. В организации считают такой поворот сенсационным, поскольку раньше НКО предлагалось самим вносить себя в реестр иностранных агентов. В «Мемориале» считают сотрудничество с ООН законной деятельностью, которая не должна подвергаться преследованиям. Следующее заседание 12 декабря. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Афганистана выступить против предложения о восстановлении наказания в виде публичного закидывания камнями за супружескую измену. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном в понедельник. По словам представителя Human Rights Watch по странам Азии Брэда Адамса, то, что спустя 12 лет после падения режима Талибан администрация президента Хамида Карзая намерена восстановить этот вид наказания, является шокирующим. Он призвал Карзая продемонстрировать приверженность к соблюдению основных прав человека. С предложением внести в Уголовный кодекс побиение камнями в качестве наказания за так называемые моральные преступления выступило Министерство юстиции Афганистана. Закидывание камнями как наказание за супружескую измену практиковалось во время пребывания талибов у власти в Афганистане в середине 90-х годов до 2001 года. На юге Киргизии, в Ошской области, сотни сторонников арестованного экс-спикера, ныне депутата оппозиционной фракции «Атажурт» отечества Ахтамбека Кельдибекова, перекрыли автотрассу Ош-Иркешем, ведущую в Китай. Протестующие требуют освобождения Кельдибекова, который был арестован на прошлой неделе по обвинению в злоупотреблениях служебным положением и финансовых махинациях в бытность главой социального фонда и налоговой инспекции несколько лет назад.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Грузинская мечта официально выдвинула кандидатом в мэры Тбилиси министра инфраструктуры и регионального развития Давида Нормания. Это решение было принято на политсовете правящей коалиции. Что думают о кандидате и ситуации в целом в политических и экспертных кругах, выяснял Михаил Егиков.
Бедзин Иванишвили еще до сложения своих полномочий премьер-министра успел выдвинуть своего кандидата на должность мэра столицы. Министр инфраструктуры и регионального развития Давид Нормания будущей весной намерен баллотироваться на пост тбилисского градоначальника. О том, что его выдвижение является инициативой бывшего главы правительства, проговорился Ираклий Аласания. Лидер партии Картули Даси Джонди Богатурия призывает Нормания покинуть министерское кресло в связи с новым статусом.
В инфраструктуру страны вкладываются большие бюджетные средства, поэтому недопустимо, чтобы какой-либо кандидат ассоциировался с этими сотнями миллионов. С одной стороны, грузинская мечта имела полное право назвать сейчас своего кандидата. Кстати, кандидатура Нормания на должность мэра для меня вполне приемлема. Но с другой стороны, если он останется на посту министра, это будет означать, что грузинская мечта использует в предвыборной кампании весь этот финансовый ресурс, состоящий как из государственного бюджета, так и кредитов и грантов. Это будет совершенно неправомерно.
Однако Нормания расставаться с министерским креслом пока не планирует. Он считает, что его министерская деятельность никак не поможет увеличить шансы на избрание мэром.
В Тбилиси наше министерство не осуществляет пока что никаких проектов и программ. Все наши усилия направлены на работу в регионах. Так что тогда, когда будет назначена дата выборов, мне придется сложить с себя полномочия министра.
Давид Нормания пришел в большую политику в 2012 году, став членом правительства Иванишвили. До этого экономист по образованию, Нормания возглавлял Кавказский институт экономики и социальных исследований. Несмотря на образование и научную деятельность кандидата, многие противники кандидатуры Нормания указывают на его происхождение. Бывший депутат Гия Тортлат засчитает проблемой то обстоятельство, что кандидат от правящей коалиции не является коренным тбилисцем.
Он не из Тбилиси. Нормани родился и вырос в замечательном городе Зугдиди. Мэр города должен хорошо знать историю города, быть его частью, что практически невозможно, если ты вырос не в нем. Я ничего не имею против личных или профессиональных качеств Нормани, но думаю, что на эту должность есть более достойные кандидаты, как внутри его коалиции, так и в других партиях.
Историк и журналист Алеко Элисашвили категорически не согласен с критерием, что происхождение человека может как-то учитываться при выдвижении его на ту или иную должность.
Были случаи, когда нерожденный в Тбилиси человек был успешным управляющим городом. Великий Маурави Георгий Саакадзе был родом из Каспи. Думаю, для тбилисцев должно быть важнее то, какие у него способности, планы, взгляды и так далее, а не то, рожден он в Тбилиси или нет.
Тот факт, что грузинская мечта первая назвала своего кандидата, дает преимущество другим партиям, считает Мамука Арешидзе. По мнению эксперта, у кандидатов в мэры столицы, которые выдвинутся позже, будет немало времени, чтобы изучить и подвергнуть критике слабые стороны Нормания. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Киеве и других городах Украины продолжаются акции протеста с требованием к руководству страны подписать на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе 28-29 ноября соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом, рассказывает Владимир Ивахненко.
На Европейской площади Киева установлены около 20 армейских палаток. Для того, чтобы милицейский спецназ их не демонтировал, к палаткам прикреплены таблички, на которых указано, что здесь находятся приемные оппозиционных депутатов Верховной Рады. Каждый вечер в центре украинской столицы, вплоть до завершения саммита Восточного партнерства в Вильнюсе, будут проходить митинги с требованием к властям не отказываться от евроинтеграции Украины, говорит лидер парламентской фракции «Батьківщина» Арсений Яценюк.
До 29 числа ми стоїмо з вимогою підписати угоду.
24 ноября впервые со времени Оранжевой революции в центре Киева состоялась масштабная акция протеста. По разным данным, в ней участвовали от 50 до 120 тысяч сторонников евроинтеграции. В этот раз люди пришли не по призыву политиков, а в основном сами, договорившись в социальных сетях. Со сцены киевского Евромайдана выступали не только политики и общественные деятели, но и журналисты. Слово одному из них – Мустафе Наему.
Большинство людей без партийных знамен и... Что касается партийных людей, людей, которых собирала партия, их достаточно немного. Второй момент, что еще до того, как начался этот митинг, было всем очевидно, что партийные знамена будут убивать этот митинг. Не потому, что люди там ненавидят какие-то конкретные партии, а просто потому, что это другая история. И неудивительно, что оппозиции, которые подарили, действительно подарили повод и идею, которая может объединить их в первую очередь, даже не страну, а вот именно их оппозиционные партии, вместо того, чтобы поднять единую символику, разобщили это вот на три партии. Но, с другой стороны, да, действительно, нужно признать, что и без партии это было бы невозможно. Без организации, без всего, что там сейчас происходит. Поэтому мне кажется, что в любом случае, рано или поздно, это приведет к тому, что это будет общегражданская акция, а не акция там «Батьківщины», «Удара» или «Свободы», или «Объединенная оппозиция». И мне кажется, что и оппозиция это выгоднее. И выгоднее использовать именно так.
Украинцы продолжают выходить на Евромайданы по всей стране, в том числе и на юге, и востоке, в Симферополе, Донецке и Луганске, а на западе, во Львове, сторонники евроинтеграции грозят объявить забастовку. Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев полагает, что Евромайдан уже можно назвать общеукраинским гражданским протестом.
Принуждение украинской власти к подписанию соглашения об ассоциации зоны свободной торговли и принуждение к тому, чтобы она не подписала соглашение о членстве в таможенном союзе. Поэтому это Майдан против таможенного союза. Это Майдан за то, чтобы двигаться от России, путинской России подальше. И Майдан за то, чтобы Украина быстрее двигалась в Европу. Судьба Майдана сегодня уже не в руках украинской власти, а в руках людей. Вот люди показали, что они хотят, чтобы Украина была европейской, а не евразийской, чтобы она была в Европейском Союзе.
После того, как на воскресный митинг в украинской столице вышли десятки тысяч демонстрантов, Москва, как утверждает пресса, пообещала Киеву возобновить переговоры по пересмотру газовых контрактов от 2009 года. О возможности возобновления таких переговоров накануне в эфире одного из украинских телеканалов сообщил и премьер-министр Николай Азаров. Отмены контрактов, по которым «Нафтогаз» покупает топливо у «Газпрома», Крыма по цене выше, чем для многих стран Европы, более 3 лет добивается Киев. Директор энергетических программ Центра НОМОС Михаил Гончар сомневается, что такие переговоры могут быть успешными.
Достаточно было посмотреть выражение лица и мимику премьер-министра Азарова, когда он об этом сообщал, и употребил понятие «обещание» со стороны России. Тактика России базируется на том, чтобы протянуть определенную паузу до 29 числа, но, естественно, что это сопряжено с целым рядом условий, которые давно и хорошо известны. А вот после 29-го, если не происходит подписание соглашения об ассоциации в Вильнюсе, просто будет ожидание приезда в Москву с полной газовой капитуляцией на условиях Кремля.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И мы продолжаем тему. В прямом эфире у нас на линии из Тбилиси политолог Сусо Галумашвили. Батуна Сусо, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот события на Украине, они, конечно же, вызывают интерес в Грузии. Трудности с евроинтеграцией Украины, очевидно, связаны с давлением России. И вот сегодня, в сегодняшних уже новых условиях, с приходом новой властной команды в Грузии, тоже возникает много вопросов. Как вы считаете, вообще, возможно ли аналогичное давление на Грузию? И есть ли вообще сегодня угроза процессу евроинтеграции Грузии?
Конечно, есть. Мы очень пристально смотрим за теми событиями, которые сейчас происходят на Украине. Это очень щепетильный вопрос для грузинского населения. Если вы знаете, то все те исследования, которые проводились в последнее время в Грузии, показывают, что интеграция, стремление к интеграции к Европейскому Союзу с каждым годом растет. И вот если сказать так, что если было время какое-то, когда интеграция с НАТО то пошла на убыль, то рейтинг НАТО пошла на убыль, то интеграция с Евросоюзом идет всегда на повышение. И где-то до 70% населения Грузии согласны с тем, что надо интегрироваться в Европу. И, конечно, если ответить на ваш вопрос, то давление на Грузию со стороны России, конечно, будет, но степень, конечно, будет не такая большая, как на Украину, потому что мы с 2006 года меньше связаны экономическими вопросами с Россией. Так что экономическое давление, я думаю, будет меньшим. Конечно, политическое давление будет, конечно, очень большим. Вот сегодня у нас в Грузии распространилась информация, что даже Азербайджан тоже отказывается от парафирования контракта с...
Соглашение с Евросоюзом. Батуна Сусо, да, но все-таки у России есть и не только экономические рычаги влияния на Грузию. Как вы считаете, возможно ли какие-то переговоры, например, о самопровозглашенных республиках Абхазия, Южной Осетии? Может быть, есть еще какие-то другие вопросы, которые Россия может включить вот в такое давление на Грузию?
Очень хороший вопрос. Я очень хорошо разузнал суть этого вопроса. Эта информация, похожая информация, была и в интервью бывшего президента, экс-президента Грузии, господина Михаила Саакашвили, когда он предлагал России когда урегулировать все эти проблемы, в том числе взамен НАТО отдать наши территории. Но я думаю, что этот вопрос сегодня так остро не стоит. Стремление к Евросоюзу, стремление к Европе, Грузии очень сильно, так что я не думаю, что власть, которая сейчас находится, те лидеры, которые сейчас находятся во власти в Грузии, смогут поставить на весы этот вопрос. или Абхазия, или Евросоюз. Евросоюз – это наше движение, вектор движения, так что как-то сопоставить эти вопросы, я думаю, что будет неудобно, в первую очередь. А во вторую очередь, без Евросоюза мы обязательно попадем в союз таможенный, Евразийский союз, который это уже, я думаю, что для Грузии это прошлое, не будущее.
А скажите, пожалуйста, ну вот допустим, предположим, что торги какие-то начнутся. Как вы считаете, насколько масштабное будет противостояние вот такого отхода от евроинтеграции в грузинском обществе? То есть вопрос такой, это будет как в Киеве? Люди выйдут и скажут, что нет, мы хотим именно в Европу?
Конечно, так и будет, потому что я привел, к примеру, те исследования, которые проводились в Грузии, и эти исследования проводятся уже 10 лет. И очень хорошо видна та динамика, которая показывает, что движение к Евросоюзу нет альтернатив. Я думаю, что все те споры, та дискуссия, которая сейчас проходит в Грузии или вне Грузии о Евросоюзе, я думаю, что не имеют никакого подоплека, потому что Грузия намерена шаг за шагом движется к Евросоюзу. И альтернатива, которую бы нам предложили, Грузии нам предложили, которую бы предложили грузинскому народу, пока не ясно.
Понятно.
И второе, самое интересное, что я думаю, что так поставить вопрос, чтобы Евросоюз или что, Россия, интеграция в Евроазиатский союз, этот вопрос как в Грузии решится в пользу первой. Конечно, Евросоюз. И все люди, которые вы думаете, что нам необходима интеграция с Евросоюзом, они выйдут, конечно, на улицу.
Понятно.
Никакая власть не остановит эту волну.
Спасибо большое. Я напоминаю, у нас на прямой линии из Тбилиси был политолог Сосо Галумашвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжает украинскую тему. Рубрика «Голоса» с жителями Тбилиси общался Серго Брегвадзе.
Должна ли Грузия, по вашему мнению, интегрироваться в европейское пространство и подписать соглашение с Евросоюзом?
Для этого в Грузии все и все готовы. Давно уже пора. Не знаю, почему так долго не можем вступить в Евросоюз. Это необходимо для нашей страны, для нашего будущего.
Мы должны быть ближе к Европе. Думаю, для лучшего будущего необходимо стремиться в европейское пространство.
Я за вступление Грузии в Евросоюз. Возродить наше государство по силам только Европе. Это необходимо Грузии для спасения нашей нации.
Я думаю, в Евросоюз мы никогда не вступим. В первую очередь потому, что наш народ не готов к этому. Я думаю, что вместе глупых стремлений и надежд на то, что нас когда-нибудь примут в Евросоюз, мы должны налаживать реальные отношения с Россией. Мы обязательно должны войти в Евросоюз, но нам необходимо продолжать налаживать дипломатические отношения с Россией.
Я считаю, что и в Россию мы должны стремиться, и в Европу, конечно, тоже, потому что игнорировать такую огромную державу, как Россия, никак нельзя. И, по-моему, достойно того, чтобы мы поддерживали хорошие отношения с Россией.
Конечно, это будет очень прогрессивный шаг для Грузии по всем аспектам. Я очень огорчился, когда узнал о проблемах Украины в этом направлении.
Я поддерживаю вступление Грузии в Евросоюз. Думаю, что жить будем лучше.
Как вы считаете, что изменится, если Грузия станет членом Европейского Союза?
Ну, черный созрыв.
Я думаю, в первую очередь у нас появится настоящая демократия. Права человека будут защищаться более активно. Надеюсь, наладится судебная система.
Я думаю, многое изменится, не будет безработицы. Европа славится тем, что в ней хорошо живется всем. Надеюсь на то, что и в Грузии будем жить ничем не хуже. Мы будем жить мирно, наладим связи, люди смогут свободно передвигаться. Что может быть лучше?
В первую очередь повысятся стандарты. Очень надеюсь, что уровень жизни в Грузии когда-нибудь будет оцениваться по европейским стандартам.
В первую очередь, думаю, люди смогут более свободно перемещаться. У меня много знакомых работает за рубежом, и им приходится осуществлять разные махинации, чтобы попасть в европейские страны. Кроме того, наладится торговля с другими странами. Люди вздохнут свободно. Это станет выходом из тяжелого положения, в котором сейчас находится Грузия.
Рубрику «Голоса» подготовил Серго Бригвадзе. Сейчас к другим темам. Сегодня в Абхазии, в преддверии Дня Конституции самопровозглашенной республики, представители оппозиции обсудили возможность проведения конституционной реформы, главной целью которой оппозиционеры называют лишение президента ряда полномочий, рассказывает Елена Заводская.
Завтра в Абхазии отмечается День Конституции, которая была принята на сессии Верховного Совета Республики Абхазия 26 ноября 1994 года. В ней было продекларировано, что Абхазия – это суверенное демократическое и правовое государство. Сегодня, в преддверии 19-й годовщины принятия Конституции, представители оппозиционных партий и движений на круглом столе говорили о роли Конституции и необходимости вносить в нее изменения. Выступавшие согласились с тем, что Конституция создавалась под одного человека, Владислава Арцинба, авторитет которого на тот момент был непререкаем. Однако известный абхазский юрист Зура Пачба уже тогда предупреждал, что Конституция не дает никаких гарантий на тот случай, если однажды к власти придет властолюбивый и самовольный человек. Вел встречу Тимур Надарая, член Высшего совета общественной организации ветеранов АРОА. Он не раз цитировал нынешнего премьер-министра Леонида Лакербая, который до прихода во власть возглавлял оппозицию к власти Арцинба. Он сказал:
«На последнем съезде АРОА мы говорили о том, что требуем отставки действующего президента и обосновали это тем, что нарушен ряд конституционных законов и сама Конституция, и к сожалению, главным виновником этих нарушений является президент. В связи с этим я хочу вспомнить слова Леонида Лакербая, сказанные им 16 июля 1999 года еще. Абхазец не может с транспарантом выйти на улицу. У него есть другой инструмент, более демократичный, но и более опасный. Это сходы. Власть должна сделать все, чтобы не допустить недовольства собой. Абхазцы всегда находились в оппозиции к существующим властям. И сегодня находится. Быть президентом – это очень большая нагрузка. И все же главное для того, кто станет президентом – чувствовать настроение людей, знать каждого. А это в нашем обществе возможно. И оставаться человеком. Леонид Лакербаев, 16.08.99 года.
О пагубности единоличного принятия решений высказался и депутат Рауль Хаджимба.
Система вот единовластных решений, принятия единовластных решений, не всегда в положительном отношении, наверное, сказывалась на самом государстве. Сегодня те, кто декларировал, те, кто требовал этих перемен, придя во власть, показали, что они сами не способны это сделать. Поэтому мы сегодня говорим, до смены власти, нынешней власти, будет это через 2-3, не знаю, когда это произойдет, но пока в соответствии с теми нормами, которые заложены в той же Конституции, мы должны принять как данность необходимость начала перемен. Иначе все это останется очередным словоблудством, которое не создаст нам никаких положительных результатов.
Риторический, но весьма актуальный вопрос задал член Высшего совета АРОА Леван Мика. Они много всего обещали и много всего говорили, но придя к власти, обо всем этом забыли, сказал он. Как нам сделать так, чтобы и те, кто сегодня говорят и требуют перемен, придя к власти, не поступили бы точно так же? Поэт и общественно-политический деятель Геннадий Аламия вспомнил о глубокой старине и провел аналогию. Раньше царь сидел в стороне и слушал, что говорит народное собрание, а потом с учетом сказанного принимал решение. Он считает, что главные изменения должны произойти не в Конституции, конституции, а в умах и сердцах людей. Пока мы не научимся говорить, что государство – это мы, всегда найдется человек, который скажет: «Государство – это я», – сказал он. Даниил Убирия, член партии экономического развития Абхазии, напомнил о необходимости дать реальное самоуправление административно-территориальным единицам. Словом, изменения назрели. Это все понимают. Теперь надо воплощать это понимание в жизнь. Тогда, возможно, к юбилейной 20-й годовщине мы подойдем с обновленной конституцией, которая откроет народовластию новые возможности. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Советник президента Грузии по внешним связям Вано Мачавариани считает, что формат встреч дипломатов двух стран по урегулированию российско-грузинских отношений должен быть расширен. Существует два формата – Абашидзе-Карасин и Женевские переговоры. Могу сказать, что изменения риторики в отношении России и тот настрой, который они увидели, были восприняты очень позитивно. Это очень важный шаг, приводит слова Мачавариани агентство «Первели» сегодня, 25 ноября. При этом Мачавариани заявил, что для встречи президентов Грузии и России пока никаких предпосылок нет. По его словам, отношения Грузии и России были в очень сложном состоянии. И есть темы, по которым Грузия и Россия, видимо, еще долго не смогут договориться. Глава самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап провел встречу с помощником президента России по взаимодействию с Абхазией и Южной Осетией Владиславом Сурковым, который прибыл в Сухуми с рабочим визитом. В ходе своего визита помощник президента России посетит различные объекты, которые требуют инвестиций. Ранее Владислав Сурков побывал на яблочных плантациях в Сухумском районе. На встрече с главой Абхазии речь шла и о предстоящих завтра, 26 ноября, встречах помощника российского президента с депутатами Абхазского парламента и представителями Общественной палаты, сообщает Абсны Пресс. Сухумский городской суд под председательством Ахры Барциц удовлетворил ходатайство Следственного управления Генпрокуратуры самопровозглашенной Республики Абхазия о избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата парламента Нодика Квицине, сообщает Абсны Пресс. Настоящее постановление вступает в силу в течение 3 суток. Адвокат обвиняемого вправе до вступления в силу постановления суда обжаловать данное решение в кассационной коллегии по уголовным делам. Судебное решение о избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата парламента может быть исполнено лишь после согласия на это парламента. Рамочное соглашение о включении Грузии в гражданские миссии и военные операции Евросоюза будет подписано в ходе саммита Восточного партнерства в Вильнюсе 28 ноября, передает новости Грузия со ссылкой на сообщение внешнеполитическое ведомство страны. С грузинской стороны соглашение подпишет глава МИД Майя Панджикидзе, со стороны Евросоюза верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Вчера в Зугдиде был обнаружен мертвым замначальника районной полиции Александра Данеля. Он был ключевым свидетелем по делу о теракте в селе Хурча в день парламентских выборов 2008 года. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Тело Александра Данелли обнаружили на съемной квартире, где, по свидетельству соседей, он жил один. По предварительной версии, причиной смерти явилось огнестрельное ранение в область сердца. Местные СМИ сообщают, что рядом с Данелли нашли его табельное оружие. В свой первый рабочий день новый глава МВД пообещал разобраться, что вынудило офицера полиции покончить жизнь самоубийством.
Его обнаружили дома. Наружная дверь была заперта изнутри. Рабочим пришлось ее взломать. Я исключаю убийство. Это самоубийство. Но что его к этому подтолкнуло, еще предстоит выяснить. Все детали я вам позже сообщу.
Сказал Александр Чикаидзе. В течение нескольких последних лет Данелли работал в силовых структурах в Самигрелло. До того, как стать замначальника районной полиции, он являлся сотрудником спецотдела абхазского правительства в изгнании. Тогда его непосредственным начальником был Роман Шаматава, который в прошлом месяце был арестован по обвинению в организации теракта в селе Хурча в день парламентских выборов в 2008 году. Данелли выступал как один из ключевых свидетелей по этому делу, сообщил адвокат Шаматава Ромео Саджая. Он уверен, что чиновников вынудили дать обвинительные показания.
От него старались получить свидетельство и по другим делам. Такое воздействие могло довести его до самоубийства. Либо есть вторая версия. Несколько дней назад он сказал своему другу, что собирается уйти с работы, так как больше не может выносить давление. Они могли испугаться, что он откажется от своих показаний и просто его ликвидировали.
Предполагает Саджая. По его словам, погибший был близким другом Шаматава и сильно переживал из-за его ареста, тем более что Шаматава отправили в тюрьму на следующий день после того, как Данелли дал против него показания. В них, говорит адвокат, он признался, что принимал участие в подготовке теракта. Это не первый случай, когда прокуратуру обвиняют в давлении на свидетелей по хурчинскому делу. На прошлой неделе зугдидский репортер Рустави-2 Эмма Гугохия заявила, что бывший зам генпрокурора и министр обороны заставляли ее оговорить Шаматава.
Я постараюсь передать вам слова Ираклия Ласания. Помоги нам своими признательными показаниями. Мы отправим тебя в Россию, у тебя будет свой бизнес. Ни в чем нуждаться не будешь, а позже вернем тебя и назначим на должность.
Сказала журналистка во время пресс-конференции. В Минобороны не стали пространно отвечать на эти обвинения, ограничившись замечанием, что у журналистки подпорченная репутация. Прокуратура же опровергла информацию о том, что с Гугохи кто-либо встречался. Тема Хурчинского теракта была центральна во время обсуждения в парламенте программы нового правительства на прошлой неделе. За два дня дискуссий депутаты от националов не раз склоняли на самый разный лад имя погибшего Александра Данелли и остальных свидетелей.
Все они остаются на высоких должностях, при том, что, дав показания против патриота Шаматава, признались, что вместе с ним совершили террористический акт.
Возмущался Акаки Минашвили. Премьер-министр Иракли Гарибашвили поспешил заверить депутатов от оппозиции, что арестом Шаматава это дело не закончится. Следствие занято сбором материала против гораздо более крупной рыбы. Олеся Вартаняна, Хакавказа, Тбилиси.
В конце прошлой недели в Южной Осетии отмечали очередную годовщину начала грузино-осетинского противостояния. В 1989 году группа осетинской молодежи прекратила путь в Цхинвали, так называемому мирному шествию из Тбилиси. Можно ли было предотвратить конфликт? Об этом с экспертами беседовал Мурат Гукимухов.
История не терпит сослагательного наклонения, но все же, наверное, многие по обе стороны грузино-осетинской границы задаются вопросом, этот конфликт был неизбежен или события могли развиваться в совершенно ином направлении. По мнению российского политолога Алексея Малышенко, когда империи рушатся, межэтнические и территориальные конфликты на ее обломках неизбежны.
Это последствия Советского Союза, избежать которой невозможно нигде. Ни в Нагорном Карабахе, ни в Молдавии. Это все было искусственно создано при советской власти. Искусственные границы, перемещение населения. Рано или поздно все должно было попытаться вернуться на круги своя, в более естественном виде. Это все советские бомбы, которые были заложены.
А какая мина была заложена в случае с осетино-грузинским конфликтом?
Ну, я думаю, что сам то, что Осетия была поделена.
Старший научный сотрудник Центра кавказских исследований МГИМО Николай Силаев согласен с мнением, что катализатором конфликта послужил развал империи. Но, считает эксперт, подобные суждения не объясняют, почему случилось именно то, что случилось. Ведь, в принципе, конфликтные разломы могли быть иными. Что касается воинствующего национализма грузинских меньшевиков, говорит Николай Силаев, то, конечно, его можно истолковать как какую-то вечную особенность грузинской политики, но можно объяснить и по-иному.
два раза в ситуации независимости грузинская политическая система была не готова и не способна интегрировать национальные меньшинства. Она, в общем, не очень понимала, что с ними делать. Вот это и приводило к тем конфликтам, которые происходили. И, по-моему, здесь есть еще одно обстоятельство. Дело в том, что когда государство создается, сразу же возникает вопрос о том, кто носитель суверенитета этого государства. Очень ярко проявилось во всей постсоветской истории, что в обществе очень мало структур институтов солидарности, на которые можно было бы опереть этот суверенитет.
И оказалось, что самым простым и доступным институтом является национализм.
Гражданство, собственно, Грузии, как Грузинской ССР, по сути, не существовало. Существовали какие-то разные группы, по-разному организованные, вокруг разных вещей, сплоченные, себя идентифицирующие. И оказалось, что те, кто пришел к власти в Грузии в 89 году, так же, как и в свое время, в 18-м, у них в распоряжении не было институтов солидарности, на которые можно было бы опереть суверенитет нового государства, кроме вот этого этнического национализма. Но этот этнический национализм тут же дал обратную реакцию меньшинств.
Наверное, можно посмотреть на ситуацию и под другим углом. И в начале и в конце 20 века суверенитет Грузии был результатом процессов, происходивших помимо ее воли, событий, разворачивавшихся за тысячи километров от нее. Грузинские элиты никогда не боролись за независимость, не мечтали и не вынашивали планы, как они обустроят свое государство, как сделают его гармоничным и успешным. Быть может, это и стало причиной трагедии, когда независимость, доставшаяся даром, дезориентирует народ. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Абхазские пользователи интернета активно обсуждают тему обновления в рядах политиков самопровозглашенной республики. Именно в этом многие видят разрешение многих проблем в политической жизни Абхазии. Тему продолжит Виталий Шария.
Мысль о необходимости появления в абхазской политике новых, не примелькавшихся лиц приходит в голову многим. На днях внимание общественности привлек пост в Фейсбуке Ибрагима Чкадуа. Он человек оппозиционных взглядов и одновременно всегда выражающий собственную независимую точку зрения, рассуждает: нынешняя власть близка к коллапсу. Но если честно, контур тех, кто может прийти ей на смену, тоже весьма смутен и неоднозначен. Выход только в приходе нового поколения политиков и серьезных реформ во всех сферах. Конец цитаты. Ибрагим Чкадо говорит о том, что выявлению новых интересных умов будет способствовать проведение в прямом эфире абхазского телевидения дискуссий. Не буду спорить, добавлю только, что сегодня немало и иных возможностей обратить на себя внимание большой аудитории, прежде всего общения в социальных сетях. Именно благодаря этому весьма популярной фигурой в абхазском обществе стал молодой сухумец Тенгиз Агрба. Примечательно, что в обснепрессовском материале о состоявшемся на днях съезде ветеранской организации АРУА он был представлен среди прочих ораторов как блогер. Кстати, Тенгиз в своем выступлении на съезде остановился на тех людях, которые в будущем, по его мнению, могли бы быть в высшем руководстве страны. Это и докладчик на съезде Виталий Гарри, и Ахрабжания, и Автандил Гардский. Не надо, впрочем, забывать тут две вещи. Оппозиция и власть видят обычно в качестве будущих лидеров своих собственных представителей. А еще оппозиционеры, как правило, больше на виду, больше шумят, привлекают общественное внимание. Члены властной команды же у нас чаще помалкивают, явно связанные некой негласной установкой «не высовываться». Среди молодых членов властной команды еще несколько лет назад, когда он представлял экспертное сообщество, привлек внимание общественности заместитель министра иностранных дел Ираклий Хинба. Как о возможном будущем одном из руководителей республики рассуждают уже некоторые у нас и о 23-летнем московском аспиранте, экономисте, главе молодежной делегации Российской Федерации на саммите «Большой восьмерки», «Большой двадцатки» и БРИКС, и Нали Ардзенба. Конечно, пытаться заглянуть в будущее – дело насколько увлекательное, настолько и рискованное в том смысле, что очень многие предположения могут лечь мимо цели. Что ж, посмотрим, кто будет выступать с ежегодным посланием парламенту лет через 15-20. И имена кого из названных мной сегодня будут чаще всего на слуху в обществе. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем абхазскую тему в рубрике «Взгляд из». Сегодня из Москвы политолог Сергей Маркедонов рассуждает о текущих проблемах в российско-абхазских взаимоотношениях.
Российские и абхазские власти уделили Сухумскому форуму значительное внимание. Достаточно сказать, что свое приветствие его участникам направил президент Владимир Путин. Что же касается Александра Нкваба, то для него данное мероприятие стало важной презентационной площадкой. В последнее время все чаще деятельность третьего президента Абхазии по разным причинам становится предметом критических оценок внутри республики. Это показали и события, последовавшие за пятым российско-абхазским форумом. Речь, конечно же, о чрезвычайном съезде ветеранов войны между Грузией и Абхазией. Как бы то ни было, глава республики стремится доказать, что во многом, благодаря его конструктивным отношениям с Москвой, Абхазия получает то, что ей нужно для восстановления и постконфликтного развития. Вот и на Сухумском форуме Анклав заявил, что по комплексному плану содействия социально-экономическому развитию республики за 2010-2012 годы было освоено около 11 миллиардов рублей. Приводить все другие цифры, прозвучавшие на российско-абхазском форуме, в формате комментария не представляется возможным. Очевидно то, что все они были призваны продемонстрировать значительную роль Москвы в развитии республики в последние 5 лет. И с данными тезисами трудно спорить. Действительно, социально-экономическая поддержка с российской стороны во многом является фундаментом для частично признанной республики в период с 2008 по 2013 годы. Но проблема в том, что асимметричное партнерство маленькой Абхазии и страны, занимающей постоянное место в Совбезе ООН и обладающей ядерной кнопкой, не сводится к бухгалтерским отчетам и презентационным графикам. За последние 5 лет главной абхазской проблемой было противоречие между стремлением к национальной государственности с сильной этнической доминантой и растущей многосторонней зависимостью от России. И было бы, по крайней мере, наивным полагать, что интересы большой страны и маленькой республики во всем и всегда совпадают. И отсюда различные коллизии, возникающие время от времени между Москвой и Сухуми. Напомню, что еще 3 года назад предшественник нынешнего абхазского лидера, покойный ныне Сергей Багапш, говорил о необходимости корректировок республиканского законодательства с целью расширения для россиян возможности приобретать недвижимость в Абхазии. Однако и сейчас нельзя сказать, чтобы этот вопрос был практически разрешен. И даже представители абхазской власти говорят о том, что все проблемы, имеющиеся в абхазском законодательстве, создают ненужные препоны для более качественного развития двусторонних социально-экономических контактов. Не менее значимой остается и проблема транспарентности отношений. Не раз представители Российской счетной палаты прямо или косвенно говорили о том, что далеко не все мероприятия, предусмотренные различными программами и проектами, реализуются в полной мере. Проблема эта важна и для Абхазии, и для России. Для Абхазии, потому что в маленькой республике вопрос о доверии является для власти намного более значимым, чем в большом российском государстве с его вертикалью. Но и для России эта проблема, хотя и не имеет сопоставимого значения, не тот масштаб, также важна. С одной стороны, велик риск, что недовольство абхазским руководством начнет транслироваться и на Россию в целом. С другой стороны, в случае продолжения практик неэффективного использования выделяемых средств, к лозунгу «хватит кормить Кавказ» могут добавиться и аналогичные требования по отношению к асимметричным партнерам России. Тем паче, что никто не даст гарантии от необходимости экономии и оптимизации приоритетов. Таким образом, российско-абхазская кооперация требует повышения своего качества, а также учета широкого спектра имеющихся сложностей и проблем. Дипломатии тостов явно недостаточно для развития и углубления сотрудничества. Сергей Маркедонов, Россия, Москва.
Сегодня в грузинском правительстве принято первое решение – изучить целесообразность строительства порта Анаклия. На это будут выделены 5 миллионов долларов США. Вместе с глубоководным портом прежние власти планировали и строительство города Лазика, однако были вынуждены отказаться от планов из-за поражения на выборах. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Правительство Грузии намерено прибегнуть к услугам ведущих мировых компаний, чтобы установить, насколько целесообразно строить глубоководный порт и международный аэропорт в Анаклии. На это из партнерского фонда будет выделено 5 миллионов долларов США, заявил министр экономики Георгий Квирикашвили после заседания правительства. Порт в Анаклии был частью грандиозного плана построить с нуля целый город, который уже заранее получил название Лазика. Эту идею грузинская мечта в свое время называла бредовой и никчемной. плачевной – построить на болотистой почве большой населенный пункт, который должен стать густонаселенным торгово-экономическим центром, нереально, говорили представители коалиции. Однако новые власти от проекта не отказались, поскольку им известно, что Анаклия – местность с уникально глубоким подводным шельфом, который дает возможность принимать большие суда. Еще будучи премьер-министром, Бидзина Иванишвили на презентации собственного партнерского фонда заявил, что в первую очередь выделит средства на строительство порта в Анаклия, в котором проходимость грузов будет исчисляться 110 миллионами тонн в год.
О строительстве порта прежняя власть говорила все время, но на самом деле проекта не существовало, как не было и источников финансирования. Мы же все это сможем осуществить. Что же касается навязчивой идеи Саакашвили построить город Лазика, то наша экономическая группа рассмотрела данный проект и пришла к выводу, что он существенно проигрывает порту Анаклия.
Говорил Бидзина Иванишвили 30 сентября. Спустя пару дней Саакашвили устроил для журналистов тур в Анаклия с целью убедить общество, что на самом деле он и Иванишвили говорят об одном и том же месте. Как объяснил Саакашвили, название «Порт Лазика» они придумали для того, чтобы Анаклия как курорт не оказался в тени. Тогда же Саакашвили заявил.
Это ненавязчивая идея. Важность данного проекта признана всеми. Давайте работать вместе, не действовать друг другу на зло. Если хотят, пусть назовут это не Лазикой, а Нью-Чорвила.
Все упирается в название и в масштабы введения, говорит глава Центра политического анализа Вахтанг Лежава. Он убежден, что и новым властям придется думать о размерах города Анаклия.
Речь идет о том, какой город должен быть у порта, большой или маленький. Если порт будет большим, то там будет работать тысячи людей. Соответственно, нужна инфраструктура. Города с монофункцией плохо развиваются. Концепция Лазики заключалась в том, что он не был городом с одной функцией, а превратился в крупный финансово-экономический центр в Западной Грузии.
Вахтанг Лежава признает, что к проекту Лазика было много вопросов, на которые ответов нет. Однако вопросы возникают и по поводу планов новых властей, особенно по части финансирования. Экономист Гия Джандьери не оспаривает значимость будущего порта, однако отмечает, что и правительство грузинской мечты наступает на те же грабли, что и предыдущие.
Проекты Анаклия и Лазика прежние власти стали раскручивать неправильно. Все были убеждены, что правительство вкладывает деньги, а на самом деле оно вело переговоры с зарубежными инвесторами, которые осуществляют аналогичный проект в Кондурасе. И сейчас я не понимаю, почему правительство вмешивается в финансирование коммерческого проекта, которым является строительство порта в Анаклии.
Говорит Гия Джандиери, Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В судебном процессе по делу Народной партии произошли изменения. 22 ноября судья Верховного суда самопровозглашенной Республики Южная Осетия Алан Плеев заявил о самоотводе в ходе судебного заседания. Роланд Келехсаев в своей жалобе просил признать недействительными решения ЦИК от 16 апреля 2009 года и заключение Минюста от 15 апреля 2009 года. Жанна Тарханова пообщалась с участниками процесса.
Свое решение судья Алан Плеев объяснил так, цитата, «Казимир Плеев приходится мне родственником. Он может вступить в дело как третье лицо. В 2009 году я был сотрудником Генпрокуратуры, когда Келехсаев обратился в прокуратуру со следами побоев, нанесенных ему в связи с его партийной деятельностью. Я рассматривал эту жалобу и передал отношения в Следственное управление Генеральной прокуратуры. Думаю, что эти события могут повлиять на принятие мною в дальнейшем решения по данному делу, в связи с чем я заявляю о самоотводе». Конец цитаты. Решение судьи Келихсаев не стало протестовывать. Цитата: «У меня к суде претензий нет. Он уже ознакомился с материалами дела. Поскольку понял, что решение будет выноситься в нашу пользу, поэтому взял самоотвод, чтобы не ругаться со своим родственником Казимиром Плиевым. Назначат новый состав суда на новой неделе, и еще месяц-полтора протянется процесс. Наши ходатайства частично удовлетворены. Нет ответа из Центра избиркома. Не знаю, почему». Конец цитаты. Мой собеседник пояснил, что в ходе предыдущего судебного разбирательства в октябре этого года подал ходатайство в ЦИК и Минюст. Минюст просили сверить списки членов Народной партии, которые Келихсаев подавал в Центр избирком, со списками лиц, якобы участвовавших в съезде 5 апреля 2009 года. Роланд Келихсаев просил предоставить документы, на основании которых был зарегистрирован список членов партии в версии Казимира Плиева, говорит Роланд Келихсаев. «В прошлом году нам Минюст сообщил, что никаких документов, подтверждающих правомочность парламентской фракции, у них нет, что согласно находящимся в распоряжении Минюста документам, председателем Народной партии являюсь я, Роланд Келихсаев. Актив наш сохранился, мы намерены активизировать свою политическую деятельность. Я думаю, до конца года судебное решение будет вынесено». Конец цитаты. Лидер парламентской Народной партии Казимир Плиев удивлен заявлением судьи. Цитата: «Еще раз хочу подчеркнуть, что Алан Плиев мне даже не дальний родственник, а просто однофамилец. Хочу спросить, а почему он 4 месяца назад согласился вести дело Келихсаева против Центра избиркома и Минюста? Несколько месяцев Плиев изучал материалы дела, вел заседания. Тогда он не был моим родственником? Почему это заявление прозвучало сейчас? Тем более мы удивлены его заявлением, что он занимался в 2009 году делом Келихсаева о нанесенных ему кем-то побоях. А при чем тут мы? Если кто-то Келихсаеву побои нанес, пусть Алан Плиев расскажет о результатах следствия. Это все намеренно делается против нас, искусственно затягивается дело. Некоторые влиятельные покровители Роланда Келихсаева хотят, чтобы парламентская народная партия не пошла на выборы. Через Келихсаева власть решает свои политические интересы и сводит счеты с неудобными ей политиками». Конец цитаты. Некоторые эксперты считают, что нынешняя власть использует опыт предшественников, оказывая давление на суд и добиваясь принятия удобных для себя судебных решений. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Международная тема. Британский принц Гарри прибыл в Антарктиду для участия в благотворительной акции «Экспедиция к Южному полюсу», цель которой – сбор средств в фонд помощи военным инвалидам. Намеченный 25 ноября поход к полюсу отложен на сутки из-за сильного ветра и снежной бури, рассказывает Наталья Голицына.
В походе к Южному полюсу участвуют 3 команды – британская, американская и команда стран Содружества, в которую входят австралийские и канадские военные инвалиды. В британскую команду входят 4 ветерана войны, которые лишились руки или ноги в войне в Афганистане. Команды возглавляют опытные проводники. Всего в 3 командах 12 военных инвалидов. Экспедиции, которая отправится к полюсу с авиабазы «Нова», предстоит преодолеть маршрут длиной в 335 километров при температуре минус 45 градусов по Цельсию. Поход к полюсу завершится 16 декабря. В среднем команды ветеранов войны будут проходить по 20 километров в день. Дневной переход будет длиться 12 часов с 10-минутным отдыхом каждые 2 часа. Каждый участник экспедиции тянет за собой сани с грузом весом в 70 килограммов. 29-летний принц Гарри участвует в экспедиции на равных со всеми. Он решил отправиться к полюсу, несмотря на недавнюю травму ноги. Принц – патрон благотворительной организации «Тим Гленфидиш», оказывающей помощь военнослужащим, получившим увечья в ходе войн, которые вела Великобритания. При подготовке к антарктическому походу принц Гарри сутки провел в морозильной камере при температуре минус 35 градусов. Уже находясь в Антарктиде, он 2 дня тренировался в ходьбе на лыжах. Отмечается, что он успешно там акклиматизировался. Впрочем, у принца есть опыт полярных экспедиций. В 2011 году он участвовал в походе к Северному полюсу, который также был организован с благотворительной целью. Тогда в экспедиции тоже участвовали британские военные инвалиды. Участие принца помогло собрать значительную сумму в фонд помощи военнослужащим, получившим увечья в Ираке и Афганистане. По прибытии в Антарктиду принц Гарри заявил, что в британской команде царит уверенность, что она выиграет соревнования с командами Америки и Содружества и первой достигнет Южного полюса.
Рассказывала Наталья Голицына, Лондон.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.